решает наши проблемы. Добрый вечер. Сегодня у нас суббота Песаха, суббота Холя Моэда. И в эту субботу по традиции читают отрывок, читают свиток Шира Ширим, песнь песней, который, согласно нашей традиции, описывает взаимоотношения между Всевышним и народом Израиля. И сам праздник Песах описывает рождение еврейского народа, формирование еврейского народа. Как мы говорили в прошлый раз, египетское рабство было тем, что наша традиция называет кур-барзель, железным плавильным котлом, в котором формировался еврейский народ. Так же, как если, например, нужно выковать меч, и нужно расплавить металл, вылить его в форму, и в расплавленном состоянии, когда он примет форму меча. Также было египетское рабство. Оно помогло еврейскому народу принять некую особую форму. Так сказать, как ракета выводит спутник на орбиту. Это был некий процесс, который вывел еврейский народ на орбиту. И, конечно, кульминация этого процесса была в момент дарования евреям Торы на горе Синай. Вам не слышно?
Да.
Вопрос, который возникает, так в чем же, собственно, это необычное отношение между еврейским народом и Всевышним? Часто в русском переводе еврейский народ описывается как избранный народ. И это у человека, который говорит по-русски, автоматически вызывает негативные ассоциации. Что значит избранный? Избранный в русском языке, как правило, значит тот, как бы, привилегированный. То есть изначально предполагается, что ему полагается больше, чем другим. И это вызывает негативные ассоциации. Это совсем не то, что имеется в виду под этим словом в еврейской традиции. То, что называется амсгула. Как кто-то это описывал, сгула, это, может быть, переводится в некотором смысле как непосредственно подчиняющийся Всевышнему, как, например, в феодальную эпоху был феодал, его вассал, была непосредственная зависимость вассала от его короля или от его феодала. В некотором смысле также еврейский имеет в виду, что еврейский народ непосредственно связан и непосредственно зависит от Всевышнего. Но все равно непонятно, зачем это нужно. Мы выросли в обществе, где говорилось о том, что все народы равны. И мы видим, что на основании социальных, психологических или каких-либо других, очевидно, медицинских, любых других научных критериев, нету разницы между еврейским народом и другими народами. Есть распространенные стереотипы, которые взяты частично из окружающей нас культуры, которые приписывают еврейскому народу какие-то особые свойства. Например, как говорил Хазанов, в свое время есть народ, нация такая маленькая, но шустрая. В России еврейский народ считался более деловым, или даже, по мнению антисемитов, более умным изначально, чем русским народом. была такая известная шутка про то, что русский крестьянин в глухой деревне приходит исповедоваться к попу и говорит: «Вы знаете, отец, такой грех у меня был, я еврея в бизнесе обманул». Он ему говорит: «Сын мой, это не грех, а чудо». То есть, был такой стереотип, что якобы евреи умнее неевреев. На самом деле, конечно, как опять же Жванецкий говорил за свою историю, евреи должны были приспособиться к существованию в эпоху и в условиях дискриминации. Поэтому это вырабатывало определенные жизненные навыки, несомненно. Но, в принципе, по большому счету, это утверждение неверно. И как я слышал от многих людей, видел своими глазами, если кто-то в этом сомневается, он может поехать в государство Израиль. И после пребывания там некоторое время, я думаю, что у него большинство этих стереотипов исчезнет. А в чем же тогда отличие между евреями и неевреями? И зачем вообще нужны были евреи? Мы говорим обо всех этих чудесах и казнях, и все, что происходило в Египте, и страдания, и избавления, и рассечение моря, и приходу горы Синай, для того, чтобы наконец образовался еврейский народ. А зачем он, чем он вообще отличается? Зачем нужен был еврейский народ? Было полно других народов, да? Зачем есть китайцы, и японцы, и англичане, и чукчи? И зачем вообще нужен был какой-то еще один еврейский народ?
Да.
Да. Опять же, как я сказал, условия жизни в условиях дискриминации выработали у евреев некую, так сказать, бойцовские качества, и еврейская традиция, несомненно, вырабатывает у еврея любовь к учебе и упорство в учебе. И это, несомненно, помогло первому поколению евреев, которые оставили гетто. И они действительно добились значительных успехов в Европе. Однако, опять же, возникает вопрос, в этом ли их особенность, и для этого ли они создавались как народ. И по большому счету, опять же, я не думаю, что кто-то делал какие-то, по понятным причинам, какие-то социологические исследования серьезные. Но, например, если вы посмотрите на индийцев или китайцев в Америке, то вы увидите очень похожие явления.
Но там половина евреев.
Половина евреев? Опять же, вы утверждаете, что история еврейской диаспоры показывает, что евреи умнее других. Я не буду с этим спорить. Я не думаю, что это можно доказать. Вы говорите только о европейских евреях и только в определенных социальных и экономических ситуациях. И я еще раз говорю, что несомненно, как вам сказать, например, то, что, я не знаю, попугай может говорить человеческим языком, это не значит, что это его роль в экосистеме, да? То есть у него есть такая забавная черта, что он может говорить человеческим языком. Но как вид, это абсолютно не имеет никакого отношения к тому, какая у него роль в этой системе птиц, в его естественной среде обитания. Поэтому я не смогу ни опровергнуть, ни доказать этот тезис, но еврейские философы, например, Рамбам, Маймонид и Рамхаль, наиболее, так сказать, известные авторитеты в этой области, оба утверждали следующее. Рамбам говорил, что еврей ничем не отличается от нееврея, кроме того, что еврей приняли Тору. И это сделало их евреями. Рамхаль утверждал, что по своей природе Раби Моше Хаим Луцата есть различия между евреями и неевреями. Но никакими эмпирическими методами, доступными человеку, это различие различить нельзя. Нельзя его ни доказать, ни опровергнуть, потому что оно не является материальным. И иногда эти взгляды противопоставляют, представляя Рамбама как рационалиста и Рамхаля как мистика и каббалиста. Но на самом деле, что, в общем, верно в некоторой степени, но возможно, что оба взгляда отражают различные грани одной и той же истины. Потому что, несомненно, то, что сделало евреев евреями, это принятие Торы. Да? Это очевидно. Но, как мы сказали, используя понятие концепции света и сосуда, каждая новая ступень святости, каждое новое качественное изменение этого света требует своего сосуда для того, чтобы его принять с мистической точки зрения. Поэтому, когда евреи приняли Тору, связали себя с Торой, подразумевалось, что у них будет некий духовный сосуд, некий кли для принятия его света. И это в мистическом понятии этого слова. И это, скорее всего, так сказать, в очень упрощенной форме то, что имеется в виду под еврейской душой, как мы говорили. Мы говорили, что тоже в саббат у человека как бы есть дополнительная душа, то есть возможность принимать свет субботы. И да-да. Но никакими эмпирическими средствами это доказать или опровергнуть нельзя. Это то, что говорят и тот, и другой. Но это очень интересно, но это возвращает нас к такому же вопросу, опять же, зачем это было нужно и в чем эта особенность. Хорошо, евреи приняли Тору, как это на них повлияло, как это повлияло на весь другой мир, что сделало их особенными. Наше восприятие еврейского народа как особенного народа связано еще с тем, что так его на самом деле воспринимает окружающий нас мир. К сожалению, в основном в негативной форме. То есть очень много людей самых разных взглядов считают, что еврейский народ особенный. Но, как правило, они представляют это в негативном свете. Например, слышали ли вы когда-нибудь про международный армянский заговор? Или то, что армяне контролируют всю прессу, все финансы и пытаются овладеть миром? Я, например, никогда не слышал, хотя армянская диаспора исторически в чем-то похожа на еврейскую диаспору. Она существует автономно в самых разных странах. Армяне часто были приближены к местным правителям. Иногда преследовались, иногда не преследовались, иногда ассимилировались, да, и иногда добивались впечатляющих успехов. Но, конечно, был этот страшный территориальный конфликт в Турции, когда, опять же, речь был политический конфликт в контексте Первой мировой войны. Но не было такого, чтобы, так сказать, я не знаю, публиковали протоколы армянских мудрецов. Я, например, никогда об этом не слышал. Так почему же это происходит с еврейским народом? Почему ни про какой другой народ такое не говорят? Там протоколы цыганских мудрецов тоже никто никогда не видел. Почему же существуют протоколы сионских мудрецов как концепция? Конечно, это фальшивка, но люди в это верят. И это в той или иной форме, это идея навязчивая о том, что евреи отличаются от всех остальных, у них есть какие-то вселенские амбиции, она, эта идея, древна, как весь еврейский народ. И Вопрос, есть ли что-то с точки зрения еврейской традиции, что ее объясняет такую концепцию? Почему это так происходит с еврейским народом? Для того, чтобы ответить на этот вопрос, нужно вообще понять, а зачем Всевышнему нужен был какой-то народ один? Зачем? Почему нельзя было всех избрать? Это было как, знаете, в Беседере был когда-то, я не помню, в каком году, насчет праздника Шивот, это как раз не Песах, а Шивот. Было интервью такое, придуманное с тогдашним президентом Джорджем Бушем, и он сказал, что он очень рад, что уважаемому еврейскому народу была дарована Тора, но он говорит, что с политической точки зрения было бы намного лучше, чтобы Тора была также дарована уважаемому мною палестинскому народу. И тогда всем было бы очень хорошо. Почему же тогда только еврейский народ? Почему он вообще нужен был? Самый простой ответ, который приводит Мидраш, и мы как-то это упоминали, когда обсуждали праздник Шивот, что Всевышний предлагал Тору разным народам, и они отказались, а евреи согласились. Как говорит, это такая антисемитская шутка, что евреи, да, сказали, а что за это нужно платить? Им сказали бесплатно, они сказали, давайте две, и они приняли Тору, да? Это все знают эту шутку, и все знают этот мидраш, детям его рассказывают. Но что это значит конкретно? Мы сейчас к этому вернемся. Давайте ответ на первый вопрос о том, почему Всевышний не мог избрать всех, на самом деле довольно простой. Может быть, у вас есть какие-то идеи, основываясь на чтении Торы. Почему Всевышний не мог избрать всех? Почему нужен был еврейский народ? Почитаем первые главы Торы. Я их сейчас суммирую буквально в нескольких предложениях. Тора начинается с того, что Всевышний творит первого человека. Теперь, то, что мы знаем о Всевышнем, что он абсолютное совершенство. Теперь, никакого недостатка и в нем нету, да? Поэтому вопрос, почему Всевышний должен был сотворить мир, он очень сложный вопрос, который мы сейчас оставим. И потому что если у человека есть какая-то потребность, если у кого-то есть какая-то потребность, казалось бы, в этом есть недостаток. Да, философы на это еврейские говорят, что на самом деле Всевышний сотворил потребность давать. Да, то есть мир был сотворен для того, чтобы Всевышний давал миру то, что в мистике называется светом, или то, что мы называем добром. При этом максимальное добро, которое может быть в этом мире, это близость к Всевышнему, которая является абсолютным совершенством. Это так буквально в двух словах, это тема отдельной дискуссии. Но, значит, Игорь, минуточку, возникает такой вопрос. Опять же, зачем нужно тогда давать всем? Зачем нужен отдельный народ? И на самом деле таким был изначальный план творения. Первый человек в идеале должен был приблизиться к Всевышнему и жить в идеальном, так сказать, в идеальном мире. И с точки зрения Рамхаля, Раби Моше Хайма Луцата, первый человек должен был выполнять некую функцию, которую выполняет еврейский народ. То есть первый человек и его потомки все должны были выполнять функцию еврейского народа. И мы сейчас объясним, в чем состоит эта функция. Но первый человек совершает известную ошибку, происходит космическая катастрофа, мир меняется, мир становится намного, так сказать, не более, намного более несовершенным, чем он был до этой ошибки. И тогда у первого человека рождаются потомки, да? И они строят первую цивилизацию в этом мире, цивилизацию до потопа, которую не только не исправляет ошибку первого человека, но еще больше отдаляет мир от Творца. И тогда происходит потоп, да, и Всевышний, и там Тора говорит очень просто, что все были плохие, Ноах был праведником, да, Всевышний избирает Ноаха, Ноах спасается в ковчеге, и начинается новая цивилизация. Да, Игорь, пожалуйста, я не могу все пересказывать, что вы мне говорите. После того, как Ноах выходит из ковчега, казалось бы, у человечества есть новый старт, да? И эти потомки Ноаха могут исправить то, что сделать то, с чем не справилось поколение потопа. Но происходит очень печальная история с Вавилонской башней. Помните, как начинается история с Вавилонской башней? И Тора там приводит одно предложение, которое отражает всю ситуацию, всю ситуацию общества до этой трагедии. Тора говорит, что у всего человечества до трагедии Вавилонской башни был сафахат, единый язык, выдворим ахадим, и оно было полностью объединено. Таким образом, все человечество говорило на иврите, на едином праязыке, как и первый человек, и оно было полностью едино в своих целях. И у этого человечества был выбор, идти к Всевышнему или идти от Всевышнего. И это человечество делает ошибку, оно уходит от Всевышнего. Оно начинает строить башню, чтобы сражаться с Всевышним. И тогда происходит еще одна трагедия в человеческой истории, которая в некотором смысле сравнима с первой ошибкой первого человека. Всевышний расчленяет человечество на разные группы, которые говорят на разных языках, так называемые народы. И это в некотором смысле необратимый процесс. Эти народы не понимают друг друга, это то, что нам говорит Мидраш, и они уходят один от другого. И человечество в некотором смысле движется еще дальше от Всевышнего. Но то, что нам важно, с этого момента концепция единого человечества теряется. Возникают народы. И таким образом, ответ на то, почему Всевышнему нужен был народ для того, чтобы выполнять некую функцию в мире, почему это нельзя было сделать со всем человечеством, он очень простой. Конечно, можно было. И это то, что Всевышний, как бы в наших, так сказать, понятиях пытался сделать с потомками Адама и с потомками Ноаха, но это не получилось. С того момента, как человечество расчленилось на отдельные народы, невозможно было заключить завет со всем человечеством. Можно было заключить завет только с некоторой его частью. Да. Это вы сказали совершенно верно, как можно сказать, что было так, а получилось так. И мы это обсуждали, что все такие термины являются антропоморфизмами. На самом деле, если бы мы не использовали антропоморфизмы, мы вообще ничего не могли обсуждать, потому что мы не можем понять Всевышнего, потому что Всевышний существует вне времени. И наша бинарная логика с причинно-следственной связью вообще не подходит, чтобы его описывать. Но Тора говорила как языком, как будто языком людей, как говорят наши мудрецы. Да, то есть если вы читаете Тору, то это в некотором смысле похоже на какую-то историю, да? И это сделано исключительно для того, чтобы дать нам хоть какое-то представление. И мы об этом говорили. И поэтому я использую те термины, которые мы можем легко понять. Но как вы совершенно правильно сказали, в буквальном смысле их ни в коем случае нельзя применять к Всевышнему, я согласен на 100%. Для того, чтобы нам иметь хоть какое-то представление, я их использую, потому что в некотором смысле Тора их использует. Теперь, мы дали какое-то объяснение тому, почему нужно, почему можно было выбрать только один народ. Да? Таким образом, был заключен завет с одним человеком, это не получилось. Да? Был заключен завет со всем человечеством, это не получилось, потомки Ноя. И сейчас Всевышний заключает завет с Авраамом, с какой-то группой людей. Но опять же, это не объясняет, в чем смысл этого завета, в чем уникальность еврейского народа. Сейчас я... Вопрос, второй вопрос, который мы задали, стоит в том, ну хорошо, мы можем объяснить, здравствуйте. Мы дали какое-то объяснение тому, почему нужно было выбрать какую-то группу людей. Как мы сказали, Всевышний заключил завет с одним человеком, со всем человечеством. Это не дало желаемых результатов. Поэтому Всевышний заключает завет с Авраамом. В чем была особенность завета с Авраамом? Самое простое объяснение состоит в том, что все люди поклонялись идолам, правильно? Авраам выбрал, узнал, что есть единый Всевышний. Да? Первый это открыл и стал служить Всевышнему. Но в свое время, когда мы говорили с Авраамом, это на самом деле не так, потому что был Шем и Эвер, и они тоже знали о Всевышнем, у них тоже была Ешива. Почему же именно Авраам? И ответ, видимо, состоит в том, что Авраам не только узнал о Всевышнем, а он пытался активно менять мир вокруг него. Как мы учили в свое время про историю с идолами, которые он разбил, и т.д. И до того, как ему открылся Всевышний. Таким образом, Авраам и его потомки, это были те, в ком был потенциал изменения мира. Да? И этим они отличались от всех остальных людей. Сейчас мы дальше. Все равно при этом возникает вопрос, в чем же, собственно, особенность евреев? Как мы сказали, вся история Песоха и Исхода был некий плавильный котел, который сформировал еврейский народ. Так в чем же особенность еврейского народа? И мы до сих пор не получили ответа на вопрос, почему все народы во все времена имели какую-то теорию о том, что у евреев есть какие-то вселенские притязания и необычные особенности. Как мы сказали, никто не слышал о протоколах армянских или цыганских мудрецов, или китайских мудрецов, но все слышали о протоколах сионских мудрецов, хотя это и выдумка. То есть, почему такие мифы всегда возникали вокруг евреев? Вопрос, на самом деле, очень интересный. Есть известный мидраш, то, что учили нас наши мудрецы, что перед тем, как давать Тору еврейскому народу, Всевышний пошел к сынам Исава и сказал им, хотите ли вы получить Тору? И они его спросили, что там написано? Он им сказал, не убей, не убивай. Они сказали, как же мы получили благословение, что мы будем жить на острие меча, мечом своим ты будешь жить. И мы не можем такое дело не убивать. Мы не возьмем Тору. Он пошел к сыновьям Ишмаэля. Там сказал то же самое, не кради. Они сказали, что мы не можем. Наш прародитель, про него тоже было сказано, что он дикий человек, переадам, в той или иной форме. Мы не можем, это против нашей природы, мы не будем это делать, мы не сможем это получить. Казалось бы, все понятно, все это детям в саду рассказывают. На самом деле этот мидраш совершенно непонятен. Почему этот мидраш непонятен? Ну, во-первых, что это за вопрос такой? Что там написано? Надо было сказать, написано, субботу соблюдайте. Но не красть и не убивать. Это то, что они все и так обязаны делать, да? Это заповеди сынов Ноя. Что значит Всевышнему говорит, не кради или не убей? Они и так и должны соблюдать. Это говорит Рав Блох был такой глава Ешива в Тельшае в Литве. Он задал вопрос, он говорит, как это совершенно бессмысленно, казалось бы, как это Всевышний может им говорить. Они так это должны делать. Более того, что значит сыны Исава говорят, наш прародитель получил такое благословение? Где это написано, это благословение? В Торе. Значит, они имели какое-то представление о Торе. Как мы знаем, что Авраам соблюдал Тору до того, как она была дана. Да? Так как же это может быть? Как это возможно? Какой смысл в этом мидраше и в их ответе? А какие у вас есть мнения? И те, и другие народы, в принципе, есть люди, конечно, которые это нарушают, но, так сказать, кодекс сынов Ноя утверждает, что нельзя убивать и нельзя красть, да? Почему, как бы, они говорили, что мы не можем это соблюдать? Они должны это соблюдать. И почему Всевышний не сказал им, я не знаю, я не знаю, шатнес, там, я не знаю, какой-то такой специфический еврейскую мицву, тфилин надо одевать. Почему он им говорит, не кради и не убей? Рав Блох говорит потрясающую вещь. Он говорит, что Всевышний сказал им, не кради и не убей, потому что это правда, это то, что они знали, что делать нельзя. Но он им сказал, что это обязательство, если они хотят стать евреями, выйдет на совершенно другой уровень. О чем идет речь? Как намек на это, мы говорим и называем Всевышнего, например, во время постов, мы называем Всевышнего, или на Рош ха-Шана, на Йом-Кипур, есть известная вставка в Сидур, которая называется «Авину Малкейну». Дословно «Отец наш и царь наш». Как бы есть два аспекта этой связи. Так вот, эти заповеди, которые дал Всевышний, они как бы, в них есть два аспекта. Первый аспект – это то, что, например, делать не стоит, потому что это в физическом или духовном смысле может повредить человеку. Это один аспект заповеди. Например, если я вам скажу, что злоупотреблять спиртным – это вредно. Да? Но есть люди, которые скажут, ну, вредно, но я с друзьями встретился, я их не видел 5 лет. Но это вредно, но я встретился с друзьями, я не видел их 5 лет. Пусть это будет вредно, но я злоупотреблю. Это или пицца вредна, в ней есть холестерин. Это все знают, но что люди не едят пиццу, это не значит, что они едят ее каждый день. Но бывает, что человеку нравится пицца, он, так сказать, что поделаешь. И иногда человек платится за то, что он это нарушает, потому что в ней действительно есть холестерин. И это в некотором смысле был статус исполнения заповедей до дарования Торы. В очень упрощенной форме. И это может объяснить, почему, хотя люди стремились соблюдать Тору, многие законы Торы были известны. Например, есть потрясающий мидраш, который говорит, что в чем вы знаете, что у евреев в Египте одежда отличалась от египтян. Как она отличалась? У них были цицит. Они делали цицит. Или, например, что Моше Рабейну предложил фараону, когда он увидел, как работают евреи, что им давали отдыхать в субботу. Потому что было, люди знали о концепции субботы. Да? Так какой же смысл был потом на горе Синай это все давать снова как заповеди? Да? Или, например, те же заповеди «не кради», «не убей». Евреи их знали, это все люди об этом знали. Это были заповеди сынов Ноя. Да? Все человечество это получило. Зачем это нужно было снова давать на горе Синай? Что это меняло? Люди и так об этом знали. А он говорит потрясающую вещь, что в этих заповедях эти заповеди приобрели совершенно другой статус, который называется Малкейну, наш царь. Теперь эти заповеди приобрели совершенно другой статус. Например, если вы едете по, я не знаю, нашей магистрали, нашему хайвею I-90 со скоростью 200 миль в час, то вы не можете сказать, ну ладно, я еду 200 миль в час. Да, конечно, могу сделать аварию, но мне нужно, я ладно, да, есть риск, но я хочу ехать 200 миль в час. Вас остановят, да, вас могут отобрать права, вас даже могут посадить и т.д. Есть некая система, которая контролирует то, что вы делаете. И это называется наш царь. Да? Это называется то, что мы выполняем не просто советы Министерства здравоохранения о том, что курение вредно, а мы выполняем это как закон, как, так сказать, лявдель, как в некотором смысле, как законы царя. Как, например, так сказать, чтобы понять, как уголовное право, за которое можно поплатиться свободой или быть наказанным. Человек не может сказать, я знаю, что красть плохо, ну иногда я украду. То есть он может это сказать, но это не может не пройти ненаказанным. То есть, понятно, человек может сказать, я не буду есть пиццу, пиццу есть вредно, но я съем ее. Его за это не накажут само по себе. Да? Вы понимаете разницу в двух концепциях. Поэтому, когда говорит Рав Блох, поэтому, когда мы выполняем заповеди, мы постоянно подчеркиваем Баруха та Ашем Элокейну Мелехаулам. Да? Царь Вселенной. И поэтому во время Песоха и Исхода Всевышний предстает как царь Вселенной. Мы об этом говорили. И это видят все египтяне, это видят евреи, которые показывают абсолютную власть над всеми законами природы и общества. И это объясняет, как египетское рабство стало доменной печью, стало кузницей, в которой создался еврейский народ. В чем же эта особенная связь со Всевышним? И почему Рамхаль говорит, что если бы не ошибка первого человека, то он выполнял бы ту же функцию его потомки, как сейчас выполняет еврейский народ? Потому что есть прямая связь между состоянием мира и тем, что делают евреи. Те заповеди, которые евреи взяли на себя после горы Синай, они обладают совершенно другим статусом, чем заповеди законов Ноя. И они могут влиять на мир как и в позитивном, так и в негативном, в позитивной и в негативной форме. И с более мистической точки зрения они влияют на то, что мы называем духовными мирами. Поэтому, например, перед некоторыми заповедями, например, перед отсчетом Омера, да, мы утверждаем, что выполнение заповеди об Омере влияет на духовные миры над нами. Да? И это, кстати, сейчас время выполнить эту заповедь. Таким образом, суммируя все, что мы сказали, мы приходим к потрясающему факту. На самом деле разница состоит в том, что евреи взяли на себя дополнительные обязанности, и то, как эти обязанности выполняются, оказывает огромное влияние как и на самих евреев, так и на весь мир. И если вы почитаете Тору, то вы увидите, что Тора прямо об этом говорит, что если вы будете делать так, то будет так, а если вы будете делать по-другому, то не дай Бог будет так, будет по-другому. В Торе есть благословение, то, что называется, и проклятие, которые отражают две стороны этого завета. И на самом деле это выделяет еврейский народ. И народы вокруг нас в той или иной форме чувствуют это или знают об этом. И отсюда возникают бесконечные мифы о еврейском заговоре и о желании контролировать мир и всем подобным вещам. На самом деле не евреи знают, что судьба мира каким-то образом связана с еврейским народом. Но по тем или иным причинам не хотят, не могут или не знают истинную причину связи между евреями и Всевышним. И это порождает те мифы, с которыми мы встречаемся. И эти мифы поразительно живучи. В разных культурах, где бы евреи жили, не жили, или даже иногда там, где евреи не живут, эти мифы существуют. И несмотря на просвещение и цивилизацию, продолжают существовать и расцветать пышным цветом. Почему это нам все так важно? Важно нам это потому, что на самом деле это показывает ценность того, что мы можем делать или не делать со своим еврейством. Хотя, как я уже сказал, и Рамбам, и Рамхаль говорят о том, что в рамках этого мира никакими приборами, тестами, исследованиями и т.д. невозможно это доказать или опровергнуть. Но это наша традиция, которая говорит, что то, что мы делаем как евреи, и оказывает огромное влияние на весь мир. И это на самом деле наш тикун олам. То есть люди представляют исправление мира. Люди обычно представляют исправление мира, если человек пожертвовал миллиард долларов, купил на них, я не знаю, пшеницу и отвез голодающим в Африку. На самом деле это очень хорошо так сделать. И если у кого-то есть лишний миллиард долларов, то, безусловно, это, в общем, хороший вариант его использования. Никто с этим не спорит. Но если у вас нету лишнего миллиарда долларов, то как вы можете участвовать в исправлении мира? На самом деле, как еврей, прежде всего, наше участие в исправлении мира через те заповеди, которые мы исполняем. И, соответственно, наше участие вне исправления мира, это те заповеди, которые мы не исполняем. И то, и другое оказывает большое влияние на мир вокруг нас. И как мы сказали, и, кстати, антисемитизм, это, который мы всегда удивляемся, почему все-таки есть этот антисемитизм всегда. Например, самый последний пример – это светское сионистское движение, которое сказало, что антисемитизм – это потому, что у евреев нету родины, да, как, например, даже если англичанин живет в Швеции, шведы его будут уважать, потому что за ним стоит Великобритания как государство. Вот мы сделаем еврейское государство, и антисемитизм подохнет. Что получилось? Было сделано еврейское государство. И сейчас оно, это еврейское государство, я не хочу сказать, что это было плохо, это отдельная тема. Это отдельная тема, какой его статус, и что было хорошо, и что было плохо. Но исторический факт, что это государство, сделанное для того, чтобы излечить антисемитизм, как магнит, притягивает этот антисемитизм. Сейчас, например, в Европе некультурно говорить, что вы антисемит, но это называется другим словом антисионист. Да? Это антиизраильская пропаганда, это нормально. Разница очень небольшая часто. Оно притягивает этот антисемитизм. Почему существует этот антисемитизм, который, казалось бы, выше всякой логики? Антисемитизм – это как температура у человека, который, я не знаю, у инфекционного больного. Температура – это симптом. Это не болезнь. Это симптом того, что с больным не все в порядке, что в нем есть инфекция. Температуру можно сбивать иногда, но если не лечить инфекцию, то температура опять придет. Нельзя лечить симптом, нужно лечить болезнь. Это, так сказать, азбука Морзе, алифбет еврейской кухни для каждого врача. Нужно лечить болезнь. Таким образом, антисемитизм с ним можно бороться, и можно давать тейланол, прикладывать мокрые компрессы, но если не излечить саму болезнь, не излечить антисемитизм. А болезнь, к сожалению, состоит в том, проблема состоит в том, что очень значительная часть евреев очень далека от того, что от того, в чем состоит их миссия как евреев. И часто не в этом, так сказать, нельзя их в этом прямо обвинять, по самым разным причинам, историческим и личным и т.д. Но факт остается фактом. То, что они делают как евреи, влияет на мир. И то, что они не делают как евреи, это влияет на мир. И в этом наша проблема, и в этом, в некотором смысле, проблема мира вокруг нас. Но в этом есть и огромный позитивный заряд, потому что, как говорит Тора, она недалеко от нас. И она рядом с нами. Перед нами всегда есть заповеди, которые мы можем относительно легко выполнить. И в этом мы выполняем свою заповедь как евреи. И этим мы меняем мир к лучшему. От нас для этого не требуется, отказаться от нашей зарплаты, бросить все и ехать в Африку и раздавать рис голодным. Хотя это какое-то хорошее действие, но как евреи у нас есть наш патент, наша миссия, как мы влияем на мир, через Тору и через добрые дела, которые мы делаем. И в этом наша миссия, и в этом, в некотором смысле, подарок нам. Это то, что мы можем делать каждый день, и таким образом выполнять свою миссию, и таким образом исправлять этот мир. Хотя, как очень часто бывает со многими хорошими вещами, испытание состоит в том, что мы не видим результата очень часто от того, что мы делаем. И в этом состоит наше испытание. Вообще в духовном понятии, в духовном мире или в духовных вещах причинно-следственная связь — это очень сложный момент. Потому что, может быть, то, что мы делаем, оказывает влияние на что-то, что происходит за 1000 миль от нас, или произойдет через 3 поколения с нашими потомками или с кем-то другим. Но наша традиция учит, что ни одно хорошее дело, ни одна заповедь, ни одно доброе дело не проходит бесследно. Оно все влияет на мир и влияет на нас и на весь еврейский народ. И это та возможность, это тот подарок, который нам дан. На самом деле вся наша жизнь — это некий подарок, некая возможность использовать ее для того, чтобы улучшить себя и улучшить мир вокруг нас. Чего я вам и желаю. Амуд говорит, что Машиах может прийти по двум сценариям. Первое — Ахишено, немедленно. Завтра придет Машиах. Завтра евреи выполнят свою миссию. Или в назначенный срок. Бы-и-та. Назначенный срок. Когда Талмуд говорит, мудрецы говорят, при каком условии Машиах придет завтра, имбеколотишмау. И если все евреи, как общность, послушают голоса Всевышнего. Мудрецы говорили, что евреи после исхода соблюли как народ одну субботу. Одну. Уже во вторую субботу пошел человек и стал собирать хворост, нарушил ее. Если бы евреи соблюли еще одну субботу, то это полностью изменило бы мир. Есть традиция о том, что, вы знаете, есть такая традиция — суббота вокруг Америки. Да, люди пытаются убедить евреев соблюдать субботу. А это на самом деле не просто, так сказать, важно нам, как мы говорили об этом много раз, для нашей миссии в мире, для нашей вечной жизни, все такое. Это важно и для всего мира. Наша традиция говорит, что если бы все евреи, как народ, соблюли бы еще одну субботу, то это привело бы к мессианским временам. Это, опять же, интерпретация той же самой идеи.